Мы продолжаем вещание на русском языке. В эфире программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте. Мы продолжаем изучение книги пророка Даниила. Эта книга, отдельные части которой можно рассматривать как исторические, в целом не является строго выверенной летописью событий в Вавилоне. Скорее всего, в ней отображены отдельные моменты постоянной напряженной борьбы между царством света и царством тьмы. Вот почему здесь описаны именно те эпизоды, которые выявляют непосредственное вмешательство Бога в события земной истории. Возвращаясь к жизни вавилонского царя Навуходоносора, с которого начинается эта книга, вспомним о таких событиях в его жизни. Вначале Бог дает ему возможность заполучить в качестве пленников еврейского юношу Даниила и трех его друзей. Глядя на их верность Богу, окружающие убеждаются в том, что Бог хранит их, хранит тех, кто предан ему. Из своего первого сна Навуходоносор узнает о будущем Вавилонской империи. История всех языческих государств открыта царю, что призывает его признать неограниченную власть Бога. Затем Навуходоносор становится свидетелем того, как ангел Божий избавляет юношей из печи огненной. И здесь царь своими глазами видит, как Господь проявляет свою власть над людьми и стихиями. Через 30 лет Навуходоносору снится второй сон. В своей гордости царь Вавилонский забыл уроки прошлого и теперь получит наказание в виде семилетней болезни. В конце этого испытания, когда рассудок вновь возвращается царю, из уст его слышны слова восхваления Бога, верховную власть которого он, наконец, признает. Поскольку Валтасар был членом царской семьи, он не мог не знать о житейском и духовном опыте своего деда. Однако из событий прошлого молодой царь не пожелал извлечь урок. Презрев всякую осторожность, всякий страх и благоговение пред Богом, Валтасар совершает святотатственный поступок, за которым немедленно следует расплата. Наполнив сосуды храма Иерусалимского вином, Валтасар пьет на глазах у всех, и тут же на стене видит надпись. О чем сообщают тайные письмена, мы узнаем из очередной лекции доктора Маги. Текст лекции читает Владимир Сорокин.
Здравствуйте, дорогие друзья! Приглашаем вас на беседу по книге пророка Даниила. Сегодня мы продолжим читать пятую главу, в которой рассказывается, как во время пира во дворе Валтасара таинственная рука вывела на извести стены чертога царского непонятную надпись. Царь испугался и велел немедленно привести гадателей и мудрецов, чтобы те истолковали смысл написанных слов. Мудрецы не смогли придумать ничего толкового, и тогда, по совету царицы, привели Даниила, который прочитал царю целую проповедь и завершил ее словами о том, что надпись, которая появилась на стене, — это результат богохульства, совершенного Валтасаром. А далее Даниил истолковывает надпись. Читаю вам стихи 25 и 26 из 5 главы. «И вот что начертано: «Мене-мене текел упарсин». Вот и значение слов: «Мене» — исчислил Бог царство твое и положил конец ему». Первое слово, которое было написано рукой, — «мене», и оно переводится как «число». А кроме того, оно повторяется — «число-число». Это значит, что Бог точно знает, сколько времени просуществует Вавилонское царство. В нашей сегодняшней речи мы подразумеваем нечто подобное, когда говорим «его дни сочтены». Другими словами, Даниил утверждает, что дни Вавилонского царства сочтены. Но нам с вами Бог предлагает альтернативу. Он советует полагаться прежде всего на Него и не мучиться, пытаясь определить времена и сроки нашей жизни. В 89-м псалме стих 12 говорится: «Научи нас так счислять дни наши, чтобы нам приобрести сердце мудрое». Только Бог знает, сколько дней жизни нам отведено и когда закончится наше земное путешествие. А потому нам не стоит заниматься пустыми подсчетами. Гораздо полезнее для нашей жизни помышлять о том, чтобы приобрести мудрое сердце. Один молодой человек, который никогда раньше не летал на самолете, согласился по настоянию друзей слетать в Калифорнию. Он ужасно боялся, что самолет упадет. А друзья уговаривали его: «Какая разница, где тебе умирать? Если тебе суждено умереть, ты умрешь независимо от того, где это произойдет, в самолете или на земле». Но парень отвечал им: «Я знаю, и я беспокоюсь совсем не об этом. А вдруг умереть суждено не мне, а пилоту? Тогда мне не хотелось бы быть на борту». Если сочтены дни пилота, значит, сочтены дни пассажиров его самолета. Точно так же вместе с Вавилонским царством были сочтены и дни его царя. Вот о чем свидетельствуют слова «мене-мене». Бог заранее определяет продолжительность нашей жизни, и мы ничего здесь не можем изменить. Читаю далее, послушайте 27 стих. «Текел, ты взвешен на весах и найден очень легким». Текел значит «вес». Бог взвесил Вавилон на своих весах и обнаружил, что весит он немного. Народ Вавилона был легковесным. Бог возвысил Вавилон, и Бог же собирается его сокрушить. Почему? Да потому что Вавилон не соответствовал Божьим стандартам. А вот и толкование последнего слова в 28 стихе. «Перес, разделено царство твое, и дано медянам и персам». «Перес» — это форма единственного числа от слова «упарсин», что значит «разделение», «раскол». Вавилонское царство будет разделено и отдано медийцам и персам, иначе говоря, не будет больше золотой головы. Пришел черед эпохи серебра. Бог владеет всеми царствами мира. Пророк Иезекииль написал в 27 стихе 21 главы: «Низложу, низложу, низложу, и его не будет, доколе не придет тот, кому принадлежит он, и я дам ему». Бог продолжает управлять царствами, пока не вернется Христос. И мне кажется, что он прекрасно с этим справляется. Не так давно всему человечеству угрожали Гитлер, Муссолини и Сталин, а сейчас их больше нет. Бог отвечает за все, и он сделает так, что однажды на земле будет править Христос. А теперь я прочту вам окончание пятой главы, стихи с 29 по 31. «Тогда, по повелению Валтасара, облекли Даниила в багряницу и возложили золотую цепь на шею его и провозгласили его третьим властелином в царстве. В ту же самую ночь Валтасар, царь халдейский, был убит, и Дарий Медянин принял царство, будучи 62 лет». Обратите внимание, здесь опять встречаются эти слова про третьего властелина в царстве. Книга Даниила совершенно достоверна. Набонид был настоящим царем, а Валтасар, внук Навуходоносора, вторым властелином. В то самое время, когда проходил этот пир, медийцы уже входили в Вавилон по дну осушенного канала. Как я уже говорил вам, под стеной города проходил канал, который соединялся с рекой Евфрат. Медийцам удалось осушить этот канал и войти во внутреннюю часть города, прямо ко дворцу. История гласит, что стража заметила медийцев только когда они уже проникли во внутреннюю часть города. И Ксенофон, светский историк, рассказывает нам, как был захвачен этот великий город. Валтасар был убит. Его взвесили, и он оказался легок. Бог взвесил его, и оказалось, что этот человек не соответствовал Божьим стандартам. Бог говорит, что все мы согрешили и лишены славы Божьей. Мы с вами несовершенны на все 100%. Мы не можем полностью удовлетворять Бога. Мы пропащие грешники, и Бог предлагает нам спасение. Валтасар отверг Бога и был убит. Править царством стал мидийский царь Дарий, и это было серебряное царство. Дарий неожиданно напал на Вавилон и погубил его, в результате чего исполнилось пророчество Исаии о падении Вавилона из 21 главы его книги. А в будущем, как предсказывают пророки Божьи, от рук Бога падет еще один Вавилон. И цивилизация, которой люди будут так гордиться, тоже прекратит свое существование. Историческая обстановка снова изменилась. И следующая, 6 глава книги, рассказывает нам уже о жизни Даниила в период правления Дария. Именно здесь мы находим известнейшее повествование о том, как Даниила бросили в львиный ров. Наверное, это самая известная глава Библии и, вне всякого сомнения, самая известная глава книги Даниила. Вы когда-нибудь задумывались о том, что во львином рву Даниил провел только одну ночь, а большую часть своей жизни, с 17 и до 90 лет, он жил при дворе чужеземного царя. Причем жить во дворе было гораздо опаснее, чем находиться в клетке со львами. Львы не могли повредить Даниилу, тогда как при дворе Навуходоносора, Набонида, Валтасара, Дария и Кира, где находилось множество язычников, Даниилу постоянно угрожала опасность. Но он все равно ввел этих людей к познанию истинного живого Бога. Даниил провел в львином рву всего одну ночь, но мы и сегодня помним о ней, потому что это событие имеет для нас важнейшее значение. Данное повествование входит в историческую часть книги пророка Даниила, а все исторические события содержатся здесь не случайно. Этот эпизод из жизни Даниила — еще один пример того, что Бог хранит нас. И точно так же Он защитит верных Ему людей в период великой скорби. В 3 главе книги пророка Даниила описывается, как Навуходоносор за неповиновение велел бросить 3 юношей в огненную печь. А в ситуации, которая возникла в 6 главе, эти 3, я уверен, поступили бы точно так же, как Даниил. Но здесь о друзьях Даниила ничего не говорится. Возможно, потому что этих людей уже не было в живых. Рассматривая историческое повествование 3 и 6 глав в пророческом плане, мы видим, что здесь прообразно изображена судьба Израиля и язычников в период великой скорби. Только в 3 главе акцент ставится на человеческой ненависти и гонениях, а в 6 главе — на гонениях сатанинских. Вспомните слова апостола Петра, записанные в первом послании, глава 5, стих 8. «Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить». Мы с вами живем в львиной клетке. Эта клетка — наш мир, и по ней бродит громадный рычащий зверь, которого Петр называет нашим противником, дьяволом. Итак, давайте приступим к чтению 6 главы. Послушайте самое начало, стихи 1 и 2. «Угодно было Дарию поставить над царством 120 сатрапов, чтобы они были во всем царстве, а над ними 3 князей, из которых один был Даниил, чтобы сатрапы давали им отчет, и чтобы царю не было никакого обременения». С самого начала этой главы мы перемещаемся по времени в период, довольно далеко удаленный от событий предыдущей главы. Вавилонское царство, Золотая Голова, больше не существует. Оно перестало играть свою роль в мировой политике. Теперь существует Медийско-Персидская империя, Серебряные Руки из сна Навуходоносора. Дарий — это Дарий Ксеркс II из светской истории, который правил только 2 года. Его преемником был Кир, сын сестры Дария Мунданы и персидского царя Камбиза. Теперь миром правила объединенная Медийско-Персидская империя. Империя уже другая, но Даниил по-прежнему занимает положение первого министра при Дарии. Когда мы рассматривали описанный во второй главе образ истукана, отлитого из многих металлов, мы уже отмечали, что человеческая история отличается постепенным упадком цивилизации, поскольку каждая последующая часть истукана занимала более низкое положение и была сделана из менее ценного металла. Вот и теперь мы видим, что Медийско-Персидская империя не так могущественна, как царство Навуходоносора. Это очевидно. Власть Навуходоносора была абсолютна, он ни с кем ее не делил. У Дария же есть 120 сатрапов, которые разделяют ответственность и руководят страной. Над ними поставлены три князя, которые являются промежуточным звеном между сатрапами и царем. Эти три князя, одним из которых был Даниил, нужны для того, чтобы царю не было никакого обременения. То есть эти люди должны были своей властью решать многие государственные проблемы. Даниилу к тому моменту было около 80 лет, и он был одним из этих князей. Послушайте стихи 3 и 4. «Даниил превосходил прочих князей и сатрапов, потому что в нем был высокий дух, и царь помышлял уже поставить его над всем царством. Тогда князья и сатрапы начали искать предлога к обвинению Даниила по управлению царством. Но никакого предлога и погрешности не могли найти, потому что он был верен, и никакой погрешности или вины не оказывалось в нем». Даниил не только был самым старшим, он был самым влиятельным. У него был высокий дух, потому что он был исполнен Духом Божьим. Царь доверял ему настолько, что считал вторым после себя по положению и силе. А если вы занимаете такое высокое положение, будь то в церкви, в политике, в школе или даже дома, у вас обязательно найдутся завистники, и каждый ваш недостаток будет использован против вас. Даниил был праведным человеком, и завистники не смогли найти в его прошлом ничего такого, за что его можно было бы упрекнуть. Им не за что было зацепиться. Сейчас многие политики, да не только политики, а вообще многие люди, хотели бы повернуть время вспять, чтобы иметь возможность поступить иначе. Но сделанного не воротишь, и им приходится мириться с пятнами в своей биографии и по возможности скрывать их. А вот у Даниила таких пятен не было, и ему нечего было скрывать. Что касается детей Божьих, то они тоже должны жить так, чтобы ничего не скрывать и обладать возможностью опровергнуть любое обвинение. Вы не можете запретить людям судачить о себе, но вы можете жить так, чтобы только лжецы могли выступить против вас. В послании к филиппийцам, глава 2, стих 15, апостол Павел обращается ко всем верующим с призывом «Быть неукоризненными и чистыми чадами Божьими, непорочными среди строптивого и развращенного рода, в котором вы сияете, как светило в мире». А вот его личное свидетельство, записанное в 24 главе Деяний, стих 16. «Посему и сам подвизаюсь всегда иметь непорочную совесть пред Богом и людьми». Иначе говоря, Павел засыпал спокойно, и совесть его была чиста. Так должен жить каждый верующий. И здесь я попутно хотел бы привести высказанный кем-то мудрый афоризм. «Только хороший человек способен радоваться тому, что у него есть совесть». Читаем шестую главу. Далее послушайте стихи с 5 по 7. «И эти люди сказали... Не найти нам предлога против Даниила, если мы не найдем его против него в законе Бога его. Тогда эти князья и сатрапы приступили к царю и так сказали ему, «Царь Дарий, вовеки живи! Все князья царства, наместники, сатрапы, советники и военачальники согласились между собою, чтобы сделано было царское постановление и издано повеление, чтобы кто в течение 30 дней будет просить какого-либо бога или человека, кроме тебя, царь, того бросить в львиный ров. Даниил был не таким, как эти люди. Вера в Бога делала его другим. Когда он только попал во дворец Навуходоносора много лет назад, он отказался питаться той же пищей, какой питались вавилоняне. И с тех пор он так и продолжал жить, не как все. Завистники же знали о его привычках и сказали: «Давайте используем в наших целях его веру». Им хотелось обвинить Даниила перед царем хоть в чем-нибудь. А единственной слабостью Даниила, как считали эти политики, была его вера. Они знали, что Даниил верит в Бога и уповает на Него. Вот так завистники решили поссорить царя с Даниилом. Князья и сатрапы задумали очень хитрую штуку, поскольку им пришлось учитывать особенности характера не только Даниила, но также и царя Дария. А Дарий был хорошим человеком, об этом говорят светские историки, и книга Даниила подтверждает этот факт. Тем не менее, Дарий был тщеславен, как многие из нас, и он был чувствителен к лести. Князья и сатрапы польстили Дарию, и он с готовностью откликнулся на их сладкие речи. Он подумал: «Конечно же, замечательно, если все подданные в моем царстве будут просить о помощи только меня. В конце концов, царь я или не царь?» И Дарий мысленно возвеличил себя до положения божества, поскольку велел молиться только себе. Такое недостойное качество человеческой природы, как готовность польстить, процветает и сегодня. Трагедия нашего времени заключается в том, что многие христиане, в особенности состоятельные, жертвуют средства только тем организациям, руководители которых хвалят их и льстят их самолюбию. Я убежден, что христиане должны прекратить всякую лесть по отношению к людям, которые могут оказать финансовую помощь церковным служителям, поскольку я уверен, если Бог пожелает, чтобы эти люди поддержали христианское служение, Он сам обратится к их сердцам. Я уже давным-давно обнаружил, что я не так плох, как говорят мои враги, и не так хорош, как говорят мои друзья. Но по опыту своего служения я знаю, что люди нередко бывают готовы поддаться самой откровенной лести. Обычно я говорил своим студентам в семинарии: «Ребята, каким бы плохим ни был проповедник, и какой бы слабой ни была церковь, всегда найдется какая-нибудь сердобольная дамочка, которая признается вам, что вы чудесный и поразительно духовный человек. Она подойдет к вам после самой отвратительной проповеди и скажет: „Да вы прямо Дуайт Моуди“. Конечно, вам будет приятно, когда вас подбадривают таким образом. Но не верьте этим дамочкам, потому что их пустословие крайне опасно. Друзья мои, все мы отчаянно нуждаемся не в беспочвенных комплиментах льстецов, а в познании и принятии истины Слова Божьего. В церкви и по радио мы слышим достаточно большое количество проповедей. Но вот о чем люди чаще всего рассказывают в своих проповедях. Они рассказывают о том, что думают они, а совсем не о том, что говорит Бог. А какое значение имеют для Бога и для нас с вами наши собственные мысли? Никакого. Ведь для спасения человеческой души жизненно важно то, что думает Бог. И поэтому, друзья, заканчивая нашу сегодняшнюю беседу, я призываю вас помышлять об истинах, записанных в Слове Божьем, и в частности о том, каким плачевным ошибкам может привести тщеславие. В следующий раз мы продолжим читать 6 главу и узнаем о том, как Даниил с Божьей помощью преодолел козни своих завистников. А сейчас я прощаюсь. Всего вам доброго. До новых встреч.
Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотите узнать, как объяснить трудные места из Библии, пишите нам. Наш адрес 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Я повторю, 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. В адресе обязательно указывайте «Трансмировое радио». Напоминаем, что программы Трансмирового радио транслируются также российскими радиовещательными станциями «Юность» и «Маяк». Поэтому лекции доктора МакГи по страницам Библии вы можете слушать также на волнах радиостанции «Юность». Они звучат для вас ежедневно с понедельника по пятницу в 13 часов 4 минуты по московскому времени. Кроме того, на «Юности» в 18 часов 5 минут вас ждут авторские программы для взрослых и детей. А в 5 часов 47 минут с повтором в 22 часа 20 минут слушайте радио «Маяк». Расписание наших передач мы вышлем всем желающим. Бог через Библию обращается к каждому человеку. Не упустите возможность услышать благую весть.